Глава 6. В синем полуденном небе висели клубы черного дыма, валившего от перегретых дизелей. Люди на палубах траулеров перекрикивались, затягивая буксирные тросы и канаты вокруг сверхпрочных кнехтов. Тросы, туго натягиваясь, с чмоканьем выскакивали из воды, разбрасывая брызги. Кто-то крикнул: «Тяните! Оторвем ей задницу!» Заскрипело дерево. Натужно взревели дизели, немилосердно сотрясая палубу, вытрясая душу из черных рабочих. Мокрые от пота темные спины блестели на жарком солнце. «А ну, подай!» — закричал капитан Хелли, не выпуская из зубов сигарету. «Давай!» Вода за кормой вскипела. Капитан посмотрел на соседнее судно, Люси Дж. Лин, в туго натянутой паутине буксирных канатов. Из машины Люси валил дым. Похоже, скоро ее капитану придется отцепить главные тросы. Хозяин Хелли прищурился и выдохнул густое облако сизого дыма. «Пресвятая дева!» Гнусная корыта зарылась носом в песок по самую рубку и не собиралась трогаться с места, сколько бы оборотов они не выжимали из своих машин. Один из тросов с правого борта быстро перетирался. Капитан заметил это и крикнул: «Эй, болваны, берегите головы! Тут один малыш надумал лопнуть! Слышите?» Еще одно суденышко, маленькое, утлое, с крохотной осадкой, подцепив тросами переднюю часть корпуса лодки, пыталось тащить ее в бок. Лодка была очень тяжелая, тяжелее, чем казалось. Капитану Хелли не хотелось запороть дизель, и он бы, не задумываясь, скомандовал: «Стоп, машина!», если бы не данное Стиву Кипу обещание сделать все возможное. Что ж, давши слово, держись. «Пошел перегрев!» — крикнул кто-то. «Черт с ним!» — завопил в ответ капитан. За кормой грибные винты отчаянно пенили воду, мутную от песка. Старались не за страх, а за совесть. «Ах, сволочь!» — проворчал капитан и стал жевать окурок. «Никак ее не стронешь!» Неожиданно послышался странный шорох, и Хелли легонько качнулась вперед. «Легче, легче!» — рявкнул капитан. «Малый ход!» Грохот двигателей немедленно притих. Человек на корме баркаса, потерявший носовые крепления, махнул рукой. «Окей!» — крикнул капитан в сторону приземистой рулевой рубки. «Полный ход!» «Полный ход!» — передали по цепочке два или три матроса. Хелли начала отрабатывать задний ход. То же сделала, по-прежнему окутанная густым дымом, Люси Дж. Лин, и шорох стал громче. Потом неожиданно прекратился. Но с лодки медленно качнулся, и потрёпанный траулер натянул буксиры, чтобы не дать лодке вырваться. Удерживая лодку в кольце, флотилия осторожно двинулась мимо пристани. Зрелище было захватывающе. Настолько, что команда сухогруза, пришедшего с Багамских островов, в полном составе высыпала на носовую палубу. К пристаням катились волны, они подхватывали рыбачьи лочонки и били их о причалы, уходили под сваи и оседали маслянистой пеной на берегу. Корабли медленно двигались по полукругу гавани мимо деревни, к верфям впереди. Остались позади торчащие из синей воды мачты и трубы двух давно затонувших пароходов, стоящий на якоре траулер, и потянулась верфь. Слева по борту показались сухие доки. Самый большой, построенный на толстом бетонном фундаменте, во время войны в него иногда ставили на ремонт большие патрульные суда, выходил прямо в море. В доке была подъемная дверь и система насосов, позволяющая затопить или осушить помещение. Док окружал сложный лабиринт заброшенных гниющих пирсов, когда-то построенных военно-морским флотом. Провести в док длинный громоздкий корабль было чертовски мудрено. Чертовски. Капитан Хелли следил за тем, как волны накатывают на рифы Гизботтома. Море разыгралось, и это сулило пропасть новых проблем. Капитан Хелли когда-то плавал первым помощником на британском морском спасательном буксире, потому-то Кип и попросил его возглавить столь сложную операцию. Он прослужил на британском буксире до конца войны и не раз, а не два приводил сюда, на военно-морскую базу, в Кокинскую бухту, подбитые и мертвые суда. Он выкрутил шею, проверяя, как там тросы. Номер четвертый почти перетерся, тоже относилось ко второму номеру. «Чёрт подери!» выругался про себя капитан. Ну и времена настали. На всем острове приличной веревки не сыскать. Люси Дж. Лин приотстала, теряя ход. Дизели не справлялись с нагрузкой. Ох, и достанется кому-то за то, что довели машину до такого состояния. В заброшенном доке плескалась темно-зеленая вода. Рабочие с крепкими швартовыми в руках ждали, чтобы закрепить неповоротливую громадину в доке. Траулеры прошли мимо. Самый маленький, тот, что тянул нос под лодки, развернулся и взял курс на открытую дверь. Пронзительно взвыли двигатели, но в следующий миг железная громада подчинилась кораблику и следом за ним двинулась в док. После этого большие суда одновременно остановили машины. Дальше дело было за малышом. Ему предстояло подвести подводную лодку к доку и дальше внутрь. Суденышко медленно и плавно встало носом к темному проему. Остальные траулеры развернулись, объединенной мощью подталкивая железного монстра вперед. В последний миг маленький траулер бросил буксирные тросы и резко отвернул вправо. Подводная лодка чересчур быстро резала носом в воду, и траулерам пришлось включить двигатели, чтобы придержать ее. Немецкая подводная лодка вошла в док, сбавив ход. Но, тем не менее, с грохотом обрушив на бетонные стенки бассейна потоки воды. Стальные тросы приковали лодку к железным скобам, но и тогда огромный нос со скрипом продолжал тереться о бетон. Участники операции бросили буксирные канаты и начали разворот, и поднятая ими волна хлынула в док, мешая рабочим. Но как только вода успокоилась, немецкая лодка оказалась от носа до кормы накрепко притянута тросами к железобетонным стенкам бассейна. Кип неподвижно стоял в доке и смотрел на нее. Вот это посудина! Он в последний раз затянулся и выбросил сигарету в солоноватую воду, окурок зашипел и пошел на дно прямо под корпусом лодки. Констебль стоял на широкой бетонной стапельной площадке вровень с лодкой. Отсюда был виден весь док. Спускавшиеся в яму ступени были сейчас наполовину затоплены. За спиной кипа, в бывшей рабочей зоне, громоздились бесконечные старые ящики, бочки, канистры, ненужные механизмы. В плотницком цехе лежала гора досок и бревен, отсек электрика был завален листами и обрезками железа и мотками толстой проволоки. Бетонный пол покрывала пленка старого масла. В доке пахло потом, соляркой, маслом. К этим запахам примешивался еще один, сложный и неприятный, какой-то гнилостный. Он шел от лодки. «Запах тлена», — подумал Кип. «Лодка разлагается буквально на глазах». «Все, закрепили, теперь никуда не денется», — доложил высокий широкогрудый негр, и во рту у него сверкнул золотой зуб. «Надеюсь, ребята, вы знаете, что с ней делать». «Далее не знаем», — ответил Кип. «Завтра-послезавтра вернется из стилки мистер Лэнгстри, и когда он узнает, что у него тут...» «Ну, короче, вряд ли он шибко обрадуется, ясно?» Ленни Кокран работал мастером на верфи мистера Лэнгстри, на участие в операции «Лодка» согласился только потому, что уважал Кипа и как представителя власти, и как человека, и ему вовсе не улыбалось получить от начальства, нагоняя за самоуправство. «Он этим доком отродясь не пользовался», — напомнил Кип, заметив беспокойство Ленни. «Как получил от английских морячков в наследство свалку, так она свалка и остается. Да ты погляди, это же не док, это склад какой-то. Так что если Лэнгстри напустится на вас, зачем, мол, да кто разрешил, скажешь ему, что действовал по моему приказу, и пошлешь старого козла ко мне». Ленни улыбнулся. «Не надо бы так говорить о мистере Лэнгстри». Загремели цепи, заработала лебедка, и дальняя переборка от палубы погруженных в воду винтов подводной лодки ее отделяла лишь несколько футов, ушла вниз. Свет проникал в док только сверху, с 30-футовой высоты, сквозь проеденные ржавчиной огромные дыры в крыше. Вода у бортов немецкой субмарины забурлила, боевая рубка и трубы перископов вдруг словно выросли. В глубине дока зашевелились какие-то тени. Там, изучая подводную лодку с почтительного расстояния, прохаживались несколько человек. «Она еще вполне... надо же!» — негромко проговорил Ленни. Он смерил взглядом длину корпуса и присвистнул. «Тут-то, небось, давала жару союзникам, а, Кип?» «Наверняка». Вода спадала. Она потоками лилась с обнажившейся палубы лодки и ручьями растекалась среди хлама, журча, заселяя огромную гулкую пустоту дока странными звуками. Кип скользнул взглядом по мостику, рубке, оглядел палубу и, потрясенный, беззвучно вскрикнул. «Боже правый, что это?» Ему примерещилась на мостике темная костлявая фигура. Держась за железный поручень, она смотрела вниз, на них. Кип присмотрелся повнимательнее и с облегчением понял, что это лишь игра света. Проникавшие сквозь дырявую крышу солнечные лучи превращали темный корпус лодки в мозаику зайчиков и теней. Господи, как он испугался! «Призраки!» — усмехнулся он про себя. «Не спеши записаться в вудуиста, Кип. На свете нет никаких духов и привидений». «Что там, Кип?» — спросил Ленни. Уже во второй раз, потому что в первый раз Кип, казалось, не услышал вопроса.
«Ничего!»
— Кип моргнул и снова посмотрел на капитанский мостик.
«Тень! Вот и все.
И исполнился твердой уверенности, что за ним кто-то внимательно наблюдает. Кип повернул голову. В углу, неподалеку от досок, сваленных на месте бывшей плотницкой мастерской, сверкала красная точка. Точка вспыхнула ярче, в пятне света заструился дымок, похожий на бесплотное призрачное существо, и из полумрака, попыхивая сигаретой, появился темнокожий человек в потертых джинсах и линялой футболке. Его суровое лицо ничего не выражало, но в рисунке губ чувствовалось что-то дерзкое и хитрое. Двигался он с удивительной звериной грацией.
«Эта штука убила Кифоса?» — спросил он у Кипа.
Смотрел он сквозь констебля на лодку. Его звали Турок, он совсем недавно приехал на остров, но у Кипа с ним уже возникли проблемы. Две недели назад он даже посадил Турка в камеру за скандал. Лэнгстри взял парня на поруки. Молодой человек был отличным сварщиком, и Лэнгстри платил ему повышенное жалование. Но Кип на своем веку навидался такой публике и понимал, Турок, что называется, перекати поле, из тех летунов без роду племени, которым не знакомы понятия долга, дисциплины и порядочности.
«С Кифосом произошел несчастный случай», — сказал Кип.
У молодого человека было жесткое выражение лица, густые брови и козлиная бородка.
«Сегодня утром я видел тело старика. Страшная смерть».
Турок выпустил дым через раздутые ноздри.
«На кой вы притащили эту штуковину сюда? Спрятать?» «Не суйся в чужие дела, парень», — предостерег Ленни.
Турок не обратил на него никакого внимания.
«Я кое-что слышал об этой хреновине. Я слышал, это нацистская подводная лодка».
Кип кивнул.
«Ну и что скажете? Эта сука всплыла со дна, как пробка, верно? Никогда про такое не слыхал. А что внутри?»
«Несколько тонн ржавого железа, погнутые переборки и, может быть, парочка торпед», — ответил Кип.
«А что еще? Внезапно задумался он. «Что Тамур говорил о задраенных люках?»
«Почему бы вам не вскрыть эту штуковину и не осмотреть ее внутри?»
Турок вопросительно поднял бровь.
«Слишком опасно. И потом я не настолько любопытен».
Турок едва заметно улыбнулся и кивнул. Он отвернулся и несколько секунд смотрел на лодку, потом запустил в нее недокуренной сигаретой. Окурок ударился о железо, брызнул искрами и упал в спокойную воду.
«Пару лет назад у Каймановых островов, — начал Турок, — один мужик нашел на глубине 100 футов затопленную немецкую канонерку. Знаете, есть такая штука — подводная сварка. Вот они прорезали себе проход, залезли внутрь. И знаете, что нашли?»
Он обвел глазами слушателей.
«Золотые слитки! Ну, ясное дело, разбогатели ребята. Ох и разбогатели!»
«Золотые слитки?» — переспросил Ленни. «Враки!» — поспешно прервал разговор Кип. «Если ты думаешь, что внутри этой раздолбанной посудины горы золотых слитков, то ты просто спятил».
Турок пожал плечами.
«Может, там и нет никакого золота. А может, что-то есть. Проклятые нацисты возили с собой много всякого барахла. Но чтобы узнать, есть там что или нет, надо посмотреть. Единственное, что там может быть, — это уйма старых механизмов», — сказал Кип.
«Как знать?» Турок снова улыбнулся, но его глаза по-прежнему оставались пустыми. Кип узнал этот хищный взгляд.
«Ну так послушай, что я тебе скажу. Если ты воображаешь, будто сможешь запросто вскрыть эту посудину автогеном, выбрось это из головы. Стоит хоть одной искре залететь внутрь, и ты будешь собирать золотые слитки в раю».
Турок примирительно поднял руки.
«Да я просто так сказал, к слову пришлось».
Он улыбнулся, прошел мимо констебля к обшарпанной двери в стене и, на мгновение впустив в полутёмный док ослепительное солнце, вышел.
«Не уважает старших», — заметил Лени. «Хлопот с ним не оберешься. Но работник он, дай бог всякому».
«Да, я слышал».
Кип на несколько мгновений задержал взгляд на лодке, и по спине у него пробежал холодок. Сквозь шум воды, плескавшийся у ее бортов, он расслышал иные звуки, доносившиеся изнутри корабля. Скрип деревянных подволоков, лязг металлических переборок. Далекие, пугающие.
«Лени», — сказал он, — «держи людей подальше от лодки, договорились? Не хочу, чтобы кто-нибудь тут ошивался. Я не зря сказал про взрывчатку».
«Ладно», — кивнул Лени, — «будет сделано».
И, повысив голос, крикнул рабочим.
«Ребята, здесь шабаш! По местам! Джи-Эр, вы с Мерфи должны закончить ремонт обшивки! Перси, ты уже все покрасил? Все по местам, за работу, ну!»
Кип похлопал Лени по плечу и вышел наружу. Солнце больно ударило по глазам, но он по-прежнему видел молчаливую неподвижную фигуру на боевой рубке. Фигуру, похожую на саму смерть.
«Хватит, не ерунди», — велел он себе, включая зажигание в джипе. «А то скоро начнешь видеть призраков у себя в тарелке».
Он выехал с территории верфи и поехал в сторону рыбачьих хижин. Нравилось это ему или нет, нужно было навестить жену Кепкаса. Любое дело, даже самое печальное, нужно доводить до конца. Но, не проехав и сотни ярдов, констебль снова почувствовал холодок дурного предчувствия. Внутри у него словно возникла стена, отгородившая темный закуток, куда Кип боялся заглядывать. Эту подводную лодку создавали для разрушения, крестили кровью и яростью, и одному богу известно, сколько людей и судов погибло, попав в радиус действия ее пушек и торпед. В ушах у Кипа неотвязно звучал голос Бонифация.
«Верните ее в бездну! Потопите ее, потопите, потопите!»
«Как?» —
проговорил он вслух. Впереди внезапно запестрели яркие краски кокинской деревни, что-то царапнуло острыми коготками сердце. И только тогда Кип задумался над тем, что сказать жене Кепхаса.